Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В прямом эфире обсуждаем главные события этого дня, следим за лентами информационных агентств, смотрим, как едет город. С этого давайте начнем. Прямо сейчас в городе уже шестибальные пробки. Яндекс предполагает, что с минуты на минуту они станут семибальными и будут семибальными в течение 3 часов. Впрочем, это стандартная история, так бывает каждую пятницу, люди разъезжаются на даче. Что касается двух тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, выступление в Китае за расширение организации БРИКС. Вторая тема – это предложение в России массово строить типовые жилые поселки. Что это за предложение такое? Почему, главное, раньше такого предложения не было? Поговорим минут через 10. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373-94,8. Срочное сообщение. Центробанк ограничивает размер заемных средств инвесторам для торговли на бирже. Параллельно еще сообщается о том, что новые возможности на биржах появляются у граждан. Теперь Путин говорит о том, что после начала спецоперации против России развязана настоящая война в информационном пространстве. И кибератаки наносятся из разных стран, и они четко скоординированы, говорит Путин, цитирую по агентству РИА Новости. Еще теперь уже с ленты ТАСС смягчение Вашингтоном санкций в отношении Кубы носит конъюнктурный характер. Заявление Марии Захаровой, напомню, она представляет Министерство иностранных дел. Нас можно смотреть в ВКонтакте, нас можно смотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Слушать нас можно в радиоэфире FM 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Китае выступают за расширение БРИКС. Такую позицию Пекина обозначил глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Он встречался с коллегами по организации, которая проходила в онлайн-формате. То есть встречались руководители Министерства иностранных дел стран-членов БРИКС. И вот Ван И, глава МИД КНР, сказал: расширение БРИКС поможет, в частности, повысить влияние объединения, а также внести вклад в поддержание мира. Китайская сторона, сказал министр, предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус. Глава МИДа Аргентины, Кафьера его фамилия, он тоже присутствовал на этой встрече, сказал, что его стране важно двигаться к более тесной координации со странами БРИКС. Напомним, что 11 лет назад последней по счету к БРИКС присоединилась Южноафриканская республика, но это было, еще раз, 11 лет назад. Теперь вот, может быть, Аргентина. Виктория Панова, проректор по международным отношениям в Дальневосточном федеральном университете. Виктория Владимировна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот, во-первых, в Китае выступили за расширение БРИКС, а мы что-то знаем по поводу того, что думают об этом расширении, возможном, другие участники этого объединения?
Ну, понимаете, в принципе, расширение – это идея интересная. Проблема в том, что мы всегда говорили, и, ну, на самом деле это правда, о том, что для БРИКС необходимо, главное, показывать результаты. Поэтому вот эти 5 стран, они достигли определенного уровня консенсуса, у них есть новый банк развития БРИКС, они действительно прошли достаточно серьезный уровень по взаимодействию, по, скажем, там, партнер, технологические инициативы, ICT и так далее. Но проблема в том, что прежде чем мы говорим о расширении конкретном по всем областям, то мы должны говорить о совпадении интересов всех участников, в том числе тех, которые будут присоединяться, практически на 99,9%.
Так, 99,9%. Хорошо. Теперь дальше. Кто может быть... про Аргентину мы уже услышали в сегодняшних сообщениях, но за счет каких стран еще, с вашей точки зрения, практически возможно расширение этой организации?
Ну, мое такое экспертное мнение всегда заключалось в том, что сначала необходимо действительно обеспечить полное совпадение интересов, то есть 5 стран, и плюс уже вот, да, круг друзей БРИКС некий. Здесь не только шла речь об Аргентине, уже давно обсуждают Индонезию, давно обсуждают Турцию. Был момент, когда обсуждали даже Германию, да. То есть на самом деле речь может идти о любой системно значимой экономике мировой, которая придерживается той позиции, что она, ну, во-первых, она не принадлежит к золотому миллиарду, во-вторых, она определяет будущее международных отношений, мировой экономики. Поэтому вот здесь мы можем говорить Аргентина, Турция, Индонезия и так далее. Но, на мой взгляд, что мы должны иметь в виду, это то, что если происходит расширение, то, во-первых, мы говорим о каких-то новых проектах, где есть консенсус всех государств. И, во-вторых, есть результат, который может принести реальные привилегии не только для стран БРИКС или БРИКС в расширенном формате, но и для других развивающихся государств. Да? То есть вот то самое, ну не противодействие, да, а некая, ну, не позиция даже, скорее, в отличие от золотого миллиарда, который думает о себе, мы, страны БРИКС плюс, должны думать обо всех. Вот в данном случае как раз расширение и дальнейшее развитие будет полезно и интересно только в том случае, если будет бонус и благосостояние увеличенное для всех других государств.
Хорошо, теперь вернемся к заявлению Ван И, когда он говорил о том, что надо расширять БРИКС, это поможет повысить влияние объединения. То есть получается, что сейчас, когда в составе БРИКС, как минимум Индия и Китай, влияние все равно недостаточно. В чем причина?
Скажем так, влияния, я думаю, достаточно. Более того, если мы посмотрим на состав БРИКС, это действительно, ну, серьезная часть человечества, порядка сколько, 60%, да, у нас выходит. Но наличие БРИКС – это альянс единомышленников. Единомышленников, которые могут продвигать интересы в экономике, в политике, в торговой, инвестиционной сфере и так далее, да? То есть это те страны, которые понимают, что их единство в разнообразии, но при этом их есть общие позиции, которые позволят им равнозначно развиваться.
Вот смотрите, про общие позиции. Артем, как раз наш слушатель пишет, берем Евросоюз.
Да. Да.
Там общая идеология понятна. Либеральные ценности, демократия, западный мир. Причем ментальность тоже более-менее похожая. Общие европейские страны все время живут рядом. В БРИКС Россия, Бразилия, Индия, Китай. Единой системы ценностей, говорит Артем, точно нет. Максимум, что можно в этой организации успешно торговать.
Смотрите, ну, здесь, кстати, тоже могут предъявить определенные претензии. Успешная торговля, если мы говорим о БРИКС, то здесь, конечно, ключевым партнером для всех является Китай. И хотя, да, мы можем говорить о том, что БРИКС за время своего существования серьезно повысил торговый оборот между странами именно БРИКС, да, по сравнению, то есть динамика была более интенсивная, если мы сравним взаимодействие стран БРИКС с другими государствами, тем не менее, она все равно остается не слишком серьезной. Но о чем мы можем говорить? Это суверенитет, это уважение к суверенитету, к роли государства, это уважение к уставу и положениям и правилам ООН. Это не вот, как так называемый, да, rules-based order, не порядок, основанный на правилах, которые придумывают государства золотого миллиарда в своих интересах, а это именно законы, то же самое международное право, которое прописано в уставе ООН. И это мультикультурализм и равный, скажем, цивилизационный подход к взаимодействию, потому что каждая из стран БРИКС может представлять собой отдельную цивилизацию, отдельную культуру, которую признают идентичность друг друга, развитие друг друга и равнозначное существование друг друга. Это большое отличие.
Подождите, а в Европе они не признают равнозначного существования, не признают устав ООН?
В Европе, Европа, США делают акцент на, на равенство. Знаете, есть разница между мировое общество и мировое сообщество. Значит, Европа, США признают, что равные права есть только у государств, которые имеют демократический строй, который именно отвечает их понятиям демократического строя. А в рамках устава ООН это любое государство, которое является суверенным, независимым. То есть каждое государство является равноправным членом международного сообщества. В этом отличие.
У вас это прозвучало по поводу роли государства в каждой из стран, которые в БРИКС присутствуют на данный момент. Миша спрашивает, но БРИКС это все равно пока экономический союз, на ваш взгляд, как семерка, он станет еще и политической структурой?
Ну, смотрите, во-первых, да, действительно, экономическое взаимодействие изначально было более сильным акцентом в рамках БРИКС. Хотя, кстати, я могу сказать, что если мы сравним БРИКС с семеркой, вроде бы там более простая ситуация, страны более близкие друг к другу и по демократическим, политическим и прочим ценностям, рыночной экономика и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что страны семерки за очень долгое время, кстати, не смогли достичь того же уровня консенсуса, который достигли страны БРИКС. Я о чем говорю сейчас, это об НБР, Новый банк развития БРИКС. Это институционализация взаимодействия, это взаимные инвестиции в инфраструктуру друг друга. Это действительно очень серьезный момент. И если мы сравним историю и того, и другого объединения, это исключительно разные, скажем, процедуры, и семерка так и не смогла добиться того, чтобы они настолько смогли интегрировать свои интересы. Это важно. Mm-hmm. Это если мы признаем, что это только экономическое взаимодействие. Далее. Мы все-таки говорим о том, что БРИКС – это не только экономическое объединение. Это объединение единомышленников. Здесь мы имеем в виду, и если посмотреть, чем занимается БРИКС, это и политическое взаимодействие, это взаимодействие в сфере научно-технической революции, отсюда партнер, БРИКС, Future Networks и так далее. Да? То есть целый пласт инициатив и идей, которые работают и в сфере технологий, и в сфере безопасности, и в сфере взаимодействия по политическим проблемам. И, конечно же, в отличие от семерки, у нас гораздо быстрее и гораздо более богатым оказалось взаимодействие по гуманитарной сфере. Вот если посмотреть, у нас уже в 2015 году был запущен сегмент гражданского БРИКС. И он с тех пор регулярно существует, регулярно проходит в каждой из стран пятерки. У нас даже до саммита 2008-го существует формат взаимодействия между экспертами и учеными стран БРИКС, это академический БРИКС. Да? То есть это тоже обязательный формат, и от каждого из них обязательно к саммитам БРИКС продвигаются какие-то инициативы, которые принимаются лидерами.
Понял, спасибо.
Это не крошка, да?
Спасибо. Виктория Панова, проректор по международным отношениям в Дальневосточном федеральном университете, была с нами на прямой связи. Про БРИКС двадцатка стран. Вот наиболее оптимальный союз с точки зрения Миши. Вы хотя бы тогда объяснили бы, в чем оптимальность этого союза. Вам просто список стран нравится, что ли? Артем говорит, вот Германия, Бельгия и Франция, которые граничат друг с другом, у них плюс-минус сходный уровень жизни. Это понятный альянс. Им, правда, проще обнулить внутренние таможенные пошлины, сделать прозрачными границы. А вот, к примеру, возьмем Россию. Ну вот зачем нам в союзе с нами Индонезия или Аргентина, которая вообще в другом полушарии? Артем не понимает. Панк 13-й вот как понимает. Принцип создания подобного рода организации с его точки зрения таков. Мы вот кучкуемся по принципу «мы хорошие, умные, красивые, и нам нужно вместе держаться». Он, правда, добавляет «еще и скромные». Но это стандартная история. В общем, кучкуемся по принципу «с кем договорились». А с кем договорились, те и молодцы. Примерно так. В Китае выступают за расширение БРИКС.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, про «семерку». Срочное сообщение. Страны «Большой семерки» пока не приняли решение о конфискации российского государственного имущества. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минфина Германии Кристиана Линднера. Следим за развитием ситуации. Теперь у нас следующая тема для обсуждения. Сегодня газета «Известия» пишет о том, что в России предложили массово строить типовые жилые поселки. И есть такой общественный совет при Минстрое, который, собственно, с этой инициативой выступил. Уже все направили министру Файзулину. По информации издания, хотят создать федеральный проектный центр по индивидуальному жилищному строительству, организацию, которая будет разрабатывать и координировать комплексную малоэтажную застройку в регионах. Олег Бетин, зампред общественного совета при министерстве, в интервью «Известиям» сказал: строительство многоквартирного жилья тормозится, во многих городах вообще не ведется, поэтому вопрос малоэтажной застройки становится крайне актуальным. Вопрос возникает другой. Что значит массово строить типовые жилые поселки? То есть до сих пор типовых жилых поселков не существует. Ведь, казалось бы, нам важно, чтобы жилье обходилось дешевле. А типовой жилой поселок, значит, каждый квадратный метр будет дешевле. Неясно. Олег Бетин, заместитель председателя общественного совета при Минстрое, он с нами на прямой связи. Олег Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. То есть до этого типовых жилых поселков у нас не было?
У нас не было поселков комплексной застройки. А если говорить типовые монотонные застройки, были целыми кварталами, застраивались одинаковые дома, и все. Не было там ни социальных объектов, ни коммунальной инфраструктуры, как положено по проекту и так далее. Мы говорим о комплексной индустриальной застройке, чтобы элементы этих домов, конструкции, объемные элементы изготавливались на заводе, а собирались они на площадке. Быстро, надежно и качественно.
Если строительство многоквартирного жилья тормозится или не ведется вовсе, то почему вопрос вот этой малоэтажной застройки может сдвинуться?
А вы посмотрите, вот прошлый год. Вот многоквартирное жилье фактически затормозилось. Там миллион с небольшим прибавка была, а из 10 с лишним миллионов квадратных метров все увеличение за счет индивидуального жилищного строительства. 90% это индивидуальное жилье. Значит, есть востребованность, есть желание, нужно создать условия. Причем люди строят каждый сам для себя, хозспособом, еще какие-то варианты находят. А мы говорим, надо создать, чтобы люди, вот как лего делают дети, разнообразно, это раз. Это мы о доме говорим. А если мы берем площадку, то она должна иметь архитектурный стиль, соответствовать, значит, всем проектным решениям, развитию территории, где они находятся, условия для проживания людей, ну, транспортной, различными артериями, ну и перспективы развития. Потому что сегодня построят, и завтра скажут, здесь должна пройти магистраль. Все это убрать.
Олег Иванович, речь идет про индивидуальную жилищную застройку, которая будет входить в такие типичные типовые жилые поселки, или это какие-то малоквартирные, но все-таки несколько квартир в одном доме?
Нет, мы здесь разные варианты, понимаете, здесь и малоэтажная застройка, и индивидуальное жилье, усадебное жилье имеется в виду. Вот, все зависит, и таунхаузы, все это зависит от людей. А социальные объекты могут быть и дома повышенной этажности, ну, которые сегодня необходимы, в общем-то, для любой территории.
Есть какое-то понимание того, насколько, к примеру, индивидуальное жилищное строительство станет более дешевым для того, кто его финансирует, то есть для будущего обладателя этого дома?
Да, конечно. Вот смотрите, в принципе, индивидуальное жилье, индивидуальное строительство, если взять там, всегда больше площадь, чем квартир. Это не самый дешевый вариант. Но если люди, допустим, строят сами, то они удешевляют это строительство. Там способы, многие вещи там где-то приобретают и так далее. Но качество и проектное решение всегда непонятно. Эта стройка тянется там на десяток лет подчас. Зависит от возможности. А мы говорим о том, чтобы данный объект был прокредитован так же, как и многоквартирное домостроение, чтобы можно было приобрести в соответствии с стандартами сертифицированные строительные материалы, элементы конструкции, там, панели, объемные какие-то элементы, и из них собрать очень быстро и качественно. Вот о чем разговор идет сегодня.
И все-таки...
На площадке, которая подготовлена, где подготовлена инфраструктура.
Это я понимаю, но все-таки одно дело, я хозспособом как-то набрал 5 копеек, а вот то, что предлагаете вы, оно мне все равно ведь дороже обойдется, ведь там надо будет правила соблюдать, еще что-то.
А правила вы для кого соблюдаете? Для себя или для кого? Вы хотите, если чтобы дом функционировал у вас длительное время... значит, и был комфортен. Или вы построили шалаш, который завтра может разрушиться.
Люди строят дома посредством. Обычно так да. Это происходит.
Ну да. А мы говорим, значит, в данном случае не только посредством, но чтобы было кредитование ипотечное, льготное кредитование было. Что под 214-й федеральный закон это подходило. То есть это весь механизм, как в многоквартирных домах приобретение, допустим, квартиры. Так и здесь. Один и тот
только
же.
Дом.
Он здесь сегодня распространен. Только дом.
Тут просят наши слушатели уточнить. Уж и раз вы заговорили о таком варианте. А вот в этом проекте будут септики или канализация?
Значит, тут, понимаете, разные решения. Вот для этого и нужны проектные решения. Понимаете, в чем дело? Если это большая площадка, то, конечно, сети должны быть. Если это небольшие какие-то населенные поселения такие вот, то там может и локальная канализация быть. Все зависит от условий строительства, как будет согласовано, значит, ну, по проекту, с учетом стандартов.
С вашей точки зрения, вот минимальное количество домов, чтобы эта система работала, должно быть сколько в поселке?
Ну, 200 домов, давайте так
сказать. 200? То есть это на большую деревню?
Но 200 домов для того, чтобы я видел, чтобы там была школа.
Ну, понятно.
Детское дошкольное учреждение, магазины, там, ресторанчик или еще что-либо, понимаете? Чтобы туда мог пойти общественный транспорт и так далее. Вот я что имею. А если это примыкает к чему-либо, как бы строительство примыкает, то там всего этого не надо, понимаете, в чем дело?
Да. Там можно будет строить только дома.
Социальную нагрузку возьмут те объекты, которые уже построены.
Последнее. Вы написали министру Файзуллину, вы, видимо, ждете ответ. На ваш взгляд, как быстро это можно реализовать?
Ой, вы знаете, вот если заниматься этим, то прежде всего преодолеть нашу закостенелость и предубежденность. Вроде бы все мы говорим, да, у нас это есть, но люди пока не готовы, даже застройщики не готовы.
Понятно.
Они не понимают, что им пройти надо этот путь только до начала строительства. Вот от идеи до начала строительства, это надо год сегодня пройти все этапы для того, чтобы получить разрешение на строительство и можно будет приступить к строительству, к этому. Вот, поэтому в данном случае надо начинать с тех, где есть. Земля есть, тех условия согласованы. Значит,
15 секунд осталось у нас.
Да. Но я скажу, что сегодня надо брать там, где высокая степень готовности, начинать.
Спасибо, Олег Бетин, зампред в общественном совете при Министерстве строительства. Артем работает в строительной компании, пишет нам, современные коттеджные поселки уже унифицированы, но на доступности загородного строительства это пока никак не сказалось. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет. Прямо сейчас уже семибальные пробки. По прогнозам Яндекса, это должно было произойти только в 5 вечера, но уже семибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 3 часа семибальных пробок. Люди из города разъезжаются. Это традиционно по пятницам такое бывает. Но вот сегодня, видите, даже более 3 часов эти семибальные пробки продлятся. Две темы будем обсуждать в ближайшее время. Предложение направлять просроченные продукты на корм для животных. Первая тема. А вторая тема – это конкурс на новое название Макдональдса в России. Там в вариантах «Наш Мак» или «Русдональдс». Минпромторг запустил такой конкурс в Телеграме. Впрочем, они уже и закрыли его. Сказали, очень много интересных вариантов пришло. Но при чем тут министерство? Попытаемся разобраться. И как вообще придумывают название? Вот так вот в результате народных конкурсов. Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. В прямом эфире СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Премьер Белоруссии подтверждает, что Минск не намерен участвовать вооруженным путем в решении конфликта на Украине. С ленты агентства РИА Новости читаем. Концерты группы ДДТ в Челябинске и Магнитогорске перенесены сразу на февраль 2023 года. Тоже с ленты агентства РИА Новости. Ну а здесь Моргенштерн выплатит штраф по делу о пропаганде наркотиков, но защита обжалует наказание. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката рэпера Моргенштерна. Его адвоката зовут Сергей Жорин. Штраф Алишер оплатит, сказал Жорин. Проблем нет, он законопослушный гражданин. Две темы, которые мы будем обсуждать. С первой начинаем. В России предложили направлять просроченные продукты на корм для животных. Газета «Известия» об этом пишет сегодня. Из магазинов просроченные продукты будут забирать. Из общепита тоже будут забирать. Минсельхоз и российский экологический оператор уже разрабатывает необходимую программу. Это федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». 40 миллионов тонн ежегодно в России образовывается биологических отходов, при этом утилизируется не более половины объема. Теперь, как говорят, показатель собираются удвоить власти. Так говорят те, кто, собственно, это будут делать. Это российский экологический оператор. Переработанные органические отходы, говорят они, не просто так же будут животным отдавать. Можно использовать как комбикорм, как добавки для питания животных и удобрения для технических культур типа льна или конопли. Раздельно надо будет собирать просроченные продукты, сортировать, а потом сушить. Сергей Косогор, эксперт национальной технологической инициативы в Российской Федерации и член рабочей группы рынка Фуднет. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько дорого обойдется такая добавка для питания животных, если все это надо будет раздельно собирать, сортировать, сушить, ну и так далее?
Ну, на мой взгляд, она обойдется недорого, если мы только будем нацеливаться на те отходы, которые получаются в ритейле, поскольку если мы обратимся к экспертным оценкам, то все-таки то количество отходов, которое образуется, большая их часть получается в домохозяйствах, потом идет общепит, и только 13-15% генерят ритейл те отходы, которые получаются. Поэтому если мы говорим об этом направлении, то это, мне кажется, не очень дорого. Если говорить в целом, и я чуть-чуть услышал ваш разговор, что это касается и растениеводства, и многих других направлений, то здесь, конечно же, нужно садиться, просчитывать с экспертами, конечно же, думать над нормативной базой, как это будет сделано, поскольку вопрос очень сложный. И в этом отношении, кстати, мы в Национальной технологической инициативе подходим к его решению комплексно. На наш взгляд, в целом нужно думать над тем, чтобы Российская Федерация, а сейчас позволяет это в том числе технологии и стандарты, появились цифровые двойники производства, где мы изначально на стадии производства, в том числе продуктов питания, закладываем и алгоритм утилизации, и исходя из этого просчитываем все риски и прогнозируем, где, в каком количестве или штучно должны появиться те предприятия, которые будут перерабатывать эти отходы. В том числе будет, наверное, создаваться реальный раздельный сбор отходов, поскольку я все-таки сказал, что 60% отходов генерят домохозяйства. Это значит, мы купили в ритейле продукт, и он у нас испортился дома. И мы его берем и выбрасываем. А на самом деле мы его должны, наверное, раздельно отложить, дать возможность предприятию, которое возникнет, его переработать, в том числе загрузить эти мощности переработкой. Поэтому здесь вот нужно смотреть на вопрос комплексно, изучать, где сколько отходов получается, в том числе исходя из количества населения в том населенном пункте. И, наверное, исходя из этого строить эти заводы, чтобы у этих заводов была экономика, и они не поднимали цену на конечный продукт. И тогда, возвращаясь к вашему вопросу, наверное, все-таки цифры сойдутся, экономика сойдется, и эти добавки не будут очень уж дорогими.
Так, теперь еще один вопрос. Вот вы говорите, когда они испортятся? Тут четко сказано, направлять просроченные продукты на корм для животных. Никто не сказал, что это испорченные продукты.
Я просто, может быть, ну как бы слишком категорично сказал. Конечно, просроченные. Просроченные продукты, ну, во-первых,
не знаю, то есть, почему их надо обязательно... Вот тут и вопрос. Многие именно на это обращают внимание наши слушатели. Почему вот все это надо обязательно перерабатывать, сушить и превращать в какие-то добавки? Это еще годные, но просроченные продукты. Или так нельзя к этому подходить?
Вы знаете, здесь тогда второе направление, которое в том числе существует в национальной технологической инициативе, это как раз-таки использование продуктов с ограниченным сроком годности. И мы тогда должны понимать, как мы отслеживаем этот срок годности. Мы прекрасно знаем, что есть в том числе отечественные разработки, упаковки, которые сигнализируют о том, что продукты уже подходят к порогу, когда они истекают их срок годности. Поэтому нам нужно вот эти все моменты учитывать и как раз-таки давать алгоритм, как с этим продуктом поступать. И у нас здесь подход как раз-таки для того, чтобы нормативно закрепить фудшеринг. Это как раз-таки, когда мы отдаем продукты, и это комплексный подход, в том числе те продукты, которые не потребляются в общепите, в ресторанах, в столовых, и мы понимаем, что после рабочего дня какое-то их количество остается, их нужно отдать, как минимум, но для этого нужна нормативная база. В том числе этот закон позволит отдать те продукты, которые действительно, вы правы, наверное, остался час-два сутки до истечения срока годности, но для этого нужно тогда создать нормативную базу, которая позволит это сделать и отслеживать в том числе качество,
хорошо.
Значит, изучить последствия употребления продуктов с истеченным сроком годности.
Спасибо. Сергей Косогор, эксперт национальной технологической инициативы РФ и член рабочей группы рынка Фуднет. Виталий Исфилей совершенно справедливо дополняет сообщение насчет Моргенштерна. Говорит, это Моргенштерн, а ведь у нас иноагент. Это действительно так. В свое время Минюст внес рэпера Моргенштерна в список физлиц иноагентов. Как Лента.ру об этом пишет, ранее Минюст признал Моргенштерна иноагентом, на что рэпер ответил матом. Мы возвращаемся к обсуждению нашей темы, направления просроченных продуктов на корм для животных. Ваше сообщение через СМС-портал приходит, через Телеграм или по телефону можете писать. С такими ценами, уверена, просто Алла, гражданин не повыбрасывает продукты, времена не те. Животные отравиться так нельзя, пишет 645-й. Еще раз напомню, речь идет не об испорченных, а о просроченных продуктах. 7-3, 7-3, 9-0. Два аспекта. Во-первых, это цинично, полагает Артем. Людям просрочку нельзя, а животных кормить отходами типа можно. Вы, видимо, не услышали, о чем идет речь в данном случае. Животных не будут кормить отходами. Животным будут предлагать переработанные органические отходы, то есть собирать раздельно, сортировать, сушить и так далее. Панк 13, а можно ли курице колбасу? А будет ли? А кто сказал, что именно курица и именно колбасу? Я ценю эту возможность находить какие-то варианты. Ну, давайте еще спросим, а можно ли свинье говядину? Тоже вариант. А, Виталий, а что конкретно можно отправить на корм? Вряд ли, например, свиньи бы... А вот, пожалуйста, Виталий уже... Я только придумал, что это было бы забавно, если бы кто-то написал. А кто собирать-то все это будет, пишет Панк 13, 530. Много вопросов в этой связи. Тем более, что, кстати, вот Сергей Косогор говорил, что там еще несколько часов-то есть, и надо бы продумать. Уже сейчас в магазинах это можно с существенными скидками и так покупать. Ну вот там через несколько дней истекает срок действия того или иного товара, и этот продукт вы уже можете купить в магазине с существенной скидкой. Где-то 30, где-то 40%, говорят, бывает даже 60 или 70. Просрочка или переработанная просрочка, какая разница, не понимает Артем? Ну, попробуйте понять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
Меня смущают две вещи, Юрий Викторович. Во-первых, я так думаю, что часть все-таки этой продукции просроченной, которую будет собирать из ритейлера, пойдет куда-нибудь на рынке по цене приблизительно 1/3.
Это не... Подождите, Анна, но это формально это невозможно. Мы же с вами понимаем. А фактически... Ну а что тогда обсуждать? Фактически вообще все что угодно можно.
Так вот и я про то же. А потом у нас еще нет мощностей для переработки всего этого. Мы не знаем, как это будет выглядеть, что это такое, и вообще с чем это едят, и кто всем этим будет заниматься.
Слушайте,
это
надо
скрыть каждую упаковку.
Погодите, Анна, у меня все-таки вопрос. Я настаиваю, тут все пишут, как можно предлагать есть просроченный продукт. Вот у вас же наверняка тоже в жизни когда-то было, вы смотрите, вчера просрочен.
Да.
Съели.
Съели. Детям не дам, сама съем.
Ну вот.
Ну, детям маленьким, я имею в виду.
А что тогда...
Если он нормальный, если у него 5 дней просрочка, я его съем.
Вот. А и продукты бывают нормальные. Разные. Что ты и через месяц съешь. Продавать нельзя. Другое дело.
Бекон можно съесть через месяц, даже если он просрочен, на всякий случай.
Но мы с вами говорим, мы не советуем.
Ну, мы не советуем, но сесть его можно, в конце концов.
Действительно, я понял, Рим, боже, какие все моралисты и гуманисты. Животные вообще-то с пола едят и падали едят. А вы тут начинаете говорить, Сергеич говорит, вам бы лишь потрепаться. Тоже вариант. У меня мама работала в Пятерочке, таскала просрочку и прекрасно ели, пишет Давид 676. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы в своем мини-холдинге лет 20 назад создали небольшую ферму. Сейчас мне порядка 48 коров. И знаете, дело в том, что крайне невыгодно сетям продуктовым утилизировать продукты. Это очень дорого. И мы договорились с одной из сетей, и нам буквально, вот это не фигура речи, то фуру айвы привезут, то там несколько поддонов йогурта, который действительно просрочен. Но мы ставили свои эксперименты, и если просроченный йогурт, чтобы там не писали, какой он там живой, и бактерии в нем кишат, если просрочка при номинале хранения в месяц составляет, грубо говоря, 10-15 дней, ничего в нем не происходит. Вот. И, соответственно, если корова ест айву, знаете, какое молоко классное получается? Но самое главное не это. Самое главное то, что очень многие хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, этим тоже путем идут. Притом не только маленькие, но и достаточно крупные. Вопрос сейчас таким образом стоит только в том, чтобы эту систему легализовать.
Погодите, вот вы говорите эту систему легализовать, а я бы хотел вернуть к вот этим явно новым. Я раньше в таком объеме этого не встречал в торговых сетях. Вот эта продажа со скидкой за день или за 2 дня до истечения срока годности. Понятно, что им выгоднее дешево продать, чем потом думать, как это утилизировать.
Значит, смотрите, утилизировать это вообще невыгодно от слова совсем. Это бешеные цены. Значит, утилизация пищевых продуктов это вообще отдельная тема. Сейчас можно только, даже перерабатывать нельзя, потому что закона нету. А на самом деле и делать этого не надо, по сути. Это самое настоящее ханжество в промышленном масштабе. Даже человеку ничего не будет. Вот. Слушайте, я вот иногда...
Еще раз, мы никому не советуем есть просроченные продукты.
Мы никому не советуем есть просроченные продукты, но если у меня йогурт, который там хранится неделю, и иногда я его ем через 2 недели, мне ничего плохого не бывает. Мне лично.
Мне лично никаких советов другим. В России предложили направлять просроченные продукты на корм для животных.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совсем недавно было объявлено, что «Макдональдс» продает свой бизнес одному из тех, кто сейчас представляет Макдональдс. То есть есть такая история с франчайзингом, когда человек платит головной компании деньги за то, что под их брендом работает. Вот и есть такой человек, который, у которого бизнес в Сибири, он и будет заниматься бывшими Макдональдсами. Это тоже стоит подчеркнуть, потому что отдельно говорят о том, что Макдональдс при этом бренд и рецептуру, и все бренды, все это не продает. Минпромторг тем временем говорит о том, что это все будет по той же рецептуре, и даже устраивает конкурс на новое название «Макдональдс в России». В вариантах есть «Наш Мак» и «Русдональдс». Николай Григорьев, член Совета Российской гильдии маркетологов. Николай Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вообще придумывают название?
Ну, вообще говоря, неймингом, то бишь придумыванием названий или имен для товаров и услуг занимаются специальные нейминговые агентства, как правило.
То есть вот эта история с Минпромторгом и народным конкурсом, это не очень правильно?
Нет, нет, нет. Ну, надо просто здесь разделять две вещи. Одно дело – это широкая реклама и пиар нового предприятия общественного питания уже с российскими владельцами. И для этого это совершенно шикарный способ вовлечения людей, когда вы людям предлагаете их выслушать, сделать какие-то свои интересные креативные предложения, то людей это всегда очень радует. То есть это повод для разговора, повод для шума, повод для пиара и повод для рекламы. А то, что окончательное решение будут принимать специалисты и утверждать собственник новый, ну, это тоже не вызывает никаких сомнений.
Тогда следующий вопрос. Почему среди самых популярных предложений, предложения, которые так или иначе отсылают к прежнему собственнику и бренду?
Ну вот ровно потому, что людей потом слушать в конце концов и не надо, а что они хорошего могут придумать в этом смысле. Хотя я уверен, что среди тысяч или, может быть, даже десятков тысяч предложений будут и очень интересные. Но в основном они, конечно, совершенно банальны.
Но с вашей точки зрения все-таки, помимо разговоров о банальности, насколько то, что придет на место Макдональдса, и так или иначе будет его напоминать? Но мы же помним, что это было вчера. И так далее. Насколько оно действительно должно формально напоминать этот Макдональдс, и имеет ли на это право?
Оно обязано напоминать Макдональдс мастерством, с которым работал Макдональдс. Да? Вот даже те, кто его не любит и не едят никогда, они признают, что это бизнес, который работает как швейцарские часики. То есть с точки зрения организации производственного процесса, логистики и всего остального, эта компания должна поддерживать высочайшие стандарты. Но здесь надо помнить, что новый владелец, в принципе, уже имеет этот опыт. Насколько я слышал, этот человек управлял по франшизе 25 заведениями Макдоналдс. Ну, там не лично, но его команда, скажем так, да? Поэтому соответствующий опыт имеется. А вот, кстати, присутствие здесь Минпромторга – это тоже немаловажный фактор. Мы должны понимать, что в целом в этой сети в России работало около 60 тысяч человек. Поэтому это, вне всякого сомнения, серьезная такая история. Эти люди должны сохранить свою работу. И участие Минпромторга с точки зрения поддержки этого начинания... Ну, вы поймите, когда вот просто какому-то человеку говорят, слушай, возьми, перехвати за Макдоналдс. Он скажет, да мне это головная боль, нафига, это колоссальные риски, это угроза потери больших денег, потому что там, кстати, он взял на себя обязательства как минимум 2 года сохранять заработную плату и так далее, то я уверен, что навстречу этот человек попросил поддержки от правительства. И это очень нормально, хорошо и правильно.
Погодите, то есть вы говорите, что человек, который идет на место Макдональдса, все же как уверены, то есть ты реально получаешь уже готовое производство. Вы говорите, это большие риски. Объясните.
Нет, это акт. Ну что вы. Одно дело 25 ресторанов, другое дело взять на себя ответственность за всю сеть Макдоналдс в стране. Это колоссальные финансовые и, самое главное, операционные риски. Потому что вот со своими ты уже как-то все наладил в своей команде в рамках своей локальной, так сказать, ответственности. А когда к тебе еще десятки тысяч людей придут, то, вы знаете, это ад, вообще говоря. То есть эти люди будут в течение ближайшего года, там, полутора, может, двух, работать 24/7. Вот так.
Во всех сообщениях так или иначе говорят о возвращении Макдональдса, при том, что дальше, чуть дальше по тексту сказано, что это не будет Макдональдсом, это будет другой бренд, но с вашей точки зрения... Насколько то, что будет, будет похоже на Макдональдс?
Ну, смотрите, значит, во-первых, конечно, это никакой не Макдональдс, потому что это новый владелец, да, хотя Макдональдс в целом работает по франшизе, это тоже понятно, да, но это будет новый владелец, Это будет новый бренд, который должен будет во избежание разнообразных судебных претензий не напоминать «Макдоналдс». Вот, это касается и графемы. Вот, то есть нельзя просто взять букву «М», перевернуть ее вверх ногами.
И дядей Ваней назвать, действительно.
Вот, это нужно будет полностью всю бренд-платформу создавать заново, маркетинговую кампанию организовывать, это все колоссальные затраты. А с точки зрения рецептур и меню, ну, рецептура котлеты, она есть рецептура котлеты, а вот как собирать уже из котлеты булочек бургер, то есть меню придется тоже некоторым образом модифицировать. Если вы сделаете все один в один, еще даже попробуете оставить похожие на старые названия, это тоже может быть предметом иска.
Вы сказали, что предыдущий собственник как-то так организовал, что все это работало как швейцарские часы.
Да, во всем мире причем.
Вот, с вашей точки зрения, то, что будет у нас, будет работать как швейцарские часы или как часы из России?
Это очень интересный вопрос. В принципе, могу здесь всего лишь предположить, что поскольку новый владелец, ну, в целом крупный бизнесмен, обладающий соответствующими навыками и ресурсами, а во-вторых, имеющий достаточно большой опыт работы в этом формате, а не просто пришедший неизвестно откуда, с другой отрасли, то все шансы на успех есть. А вот чем все закончится, знаете как, написали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.
Хорошо. Время покажет. И не только на первом, да, и не только на Первом канале. Николай Григорьев, член Совета Российской гильдии маркетологов, был с нами на прямой связи. Максимум говорит, надо перевернуть правильно букву «М», получится вкусный бренд «Емеля». А, еще раз, если вообще можно переворачивать букву «М». А, Панк 13 говорит, так часы у нас были какие-то неплохие командирские. Вот видите, значит, могут работать как российские часы, и это будет хорошо. 7373948. Виталий говорит, не понимаю, зачем придумывать велосипед, если все придумано. В Грозном все есть, не Макдональдс, а Мак какой-то другой. Ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Да, прошу.
Алло.
Надо радио выключать.
Да, выключил, извините, не успел. Смотрите, ну на самом деле, вот предыдущий... так сказать, оратор немножко не прав. Дело в том, что есть несколько указов правительства России и президента о том, что мы имеем право вообще, не спрашивая правообладателя, использовать те или иные знаки, да, и «Макдональдс» можно вообще оставить как «Макдональдс».
И еще раз, а вы уверены, что это в этом указе написано? Потому что отдельно говорят про договор, в котором конкретный договор с конкретным «Макдональдсом», где указано другое.
Я говорю о том, что наше правительство разрешило даже не платить по франшизе. Франшиза, так сказать.
Еще раз, я вас поэтому и спросил, а там указано, что это касается «Макдональдс»? Там конкретные бренды.
Нет, это касается всех практически брендов.
Нет, там конкретные бренды. Ну, как хотите. 7-3, нам же как-то сказали, что обычная шаурма весьма хороша, не то что всякие бургеры. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, как я немного в теме, а во-вторых, действительно, «Макдональдс» можно оставить «Макдональдсом» по той простой причине, что единственное место, куда «Макдональдс» может пойти в суд, это, условно, там, Хамовнический суд города Москвы. Я думаю, понятно, какое в текущей политической ситуации Хамовнический суд вынесет решение.
Но, видимо, там какая-то другая история, потому что все-таки речь идет о конкретных договоренностях.
Юрий, ставлю деньги против пончиков, что «Макдональдс» останется «Макдональдсом». Это мое личное мнение.
Хорошо, в середине июня узнаем. Да, давайте дальше.
А что касается, вот маркетолог говорил, что котлеты и котлеты, типа и бог с ней, а вот маркетинг, да. Ну, не совсем так. «Макдональдс» — это не предприятие общественного питания, в сути своей, это торговое предприятие конвейерного типа, и как раз самое серьезное, что там есть, это IT-система, система поставок, да, то есть поставщики, которые все привозят, вот это вот, что...
Нет, там главная логистика, это мы понимаем.
Да, и IT-система. И вот вопрос только в том, разрушена эта инфраструктура или нет. Если она не разрушена, то «Макдональдс» спокойно 15 числа запустится, 16 вы вообще забудете, что он газ закрывал. Если там сейчас есть проблемы, и, например, выключена IT-система, и доступа у держателя теперешних «Макдональдсов» в России к ней нет, то это будет большая проблема и большая история. И как это будет решаться, ну, для меня пока
то
не
есть, очень вот понятно. Если они говорят, что нельзя использовать бренды, это не проблема. А вот если это они говорят, да, мы вам систему не дадим, вот это проблема.
Не то, что говорят, а если они ее выключили.
Ну, понятно. Есть, допустим, что-то подобное, решение, говорят, было с магазинами, да, обе. Да, 7373948, телефон прямого эфира, код города города 495. Прямо сейчас новости. В следующем часе поговорим про импортозамещение.